За Берном пошел дождь. Рут и Керн хотели доехать на поезде до ближайшей крупной станции, но денег на билеты не хватило. Правда, оставался еще небольшой резерв, но было решено не трогать его до приезда во Францию. Около 50 километров они проехали на попутной машине, потом пришлось идти пешком. Керн лишь изредка решался торговать в деревнях, там это слишком бросалось в глаза. В одном месте они ночевали не более одного раза. Приходили поздно вечером, после закрытия полицейских участков уходили рано утром до их открытия. Таким образом, когда хозяева представляли регистрационные бланки в полицию, их давно уже и след простыл. Список Биндера не относился к этой части Швейцарии. В нем содержались только сведения о крупных городах. Неподалеку от Муртона они переночевали в пустом сарае. Ночью разразился ураганный ливень, ветхая крыша протекала, и они проснулись промокшие до нитки. Хотелось просушить одежду, но нельзя было развести огонь, все отсырело. С трудом, найдя относительно сухой уголок, они снова заснули, тесно прижавшись друг к другу. Но согреться не удалось. Пальто, служившее им одеялами, промокли насквозь. Становилось все холоднее, и они часто просыпались. Кое-как, дотянув до утра, двинулись дальше. «Пойдем побыстрее, и станет тепло», — сказал Керн. «Через час выпьем где-нибудь кофе». Рут кивнула. «А может, и солнышко покажется. Тогда быстро обсохнем». Но весь день было холодно и ветрено. С утра над полями проносились ливни. Это был первый по-настоящему холодный день. Низко плыли рваные облака. Днем снова разразился ливень. Рут и Керн переждали его в небольшой часовне. Здесь было очень темно. То и дело раздавались раскаты грома. Молнии прорезали пестрые витражи с изображениями святых в синих и красных одеяниях. Святые держали в руках развернутые свитки с изречениями о мире в небесах и благоволении в душе человеческой. Керн почувствовал, что Рут сильно дрожит. «Тебе очень холодно?» — спросил он. «Нет, не очень. Давай походим немного, так лучше. Боюсь, как бы ты не простудилась». «Я не простужусь. Дай мне только немного посидеть». «Ты устала?» «Нет. Просто хочется еще немного посидеть». «Все-таки походим, хоть 2-3 минуты. Нельзя сидеть так долго на холодном каменном полу, да еще в мокрой одежде». «Ладно». Они стали медленно бродить по часовне. В пустом помещении гулко отдавались шаги. Они проходили мимо исповедален. Зеленые портьеры вздувались от сквозняка. Обошли алтарь, заглянули в ризницу. «До Муртона осталось целых 9 километров, — сказал Керн. — Надо где-нибудь заночевать. 9 километров мы вполне можем пройти». Керн что-то пробормотал. «Что ты сказал? — спросил Рут. — Ничего, просто проклинаю некоего Биндинга. Она взяла его под руку. — Да забудь ты про это, бог с ним. Кажется, дождь стихает. Они вышли на дорогу. С неба еще падали капли. Но над горами встала огромная радуга. Она перекинулась через всю долину, словно огромный многоцветный мост. Далеко за лесами, сквозь разрывы облаков, хлынул поток желтовато-белого света, залившего весь пейзаж. Солнца они не видели. Свет, вырывавшийся из облаков, слепил их. «Идем», — сказала Рут. «Как будто распогодилось». К вечеру они пришли к какой-то овчарне. Пастух, пожилой и молчаливый крестьянин, сидел перед дверью. У его ног лежали 2 сторожевых пса. С громким лаем бросились они на Рут и Керна. Крестьянин вытащил из зубов трубку и присвистнул. Собаки тотчас же вернулись к нему. Керн подошел к крестьянину. «Можно переночевать у вас. Мы промокли и устали. Идти дальше нет сил». Крестьянин долго смотрел на него. «Наверху сеновал», — сказал он наконец. «Это все, что нам нужно». Пастух снова уставился на него. «Отдайте мне спички и сигареты», — проговорил он после паузы. «Там много сена». Керн повиновался. «Поднимитесь по внутренней лестнице, а я запру за вами овчарню. Я живу здесь, в городке, утром приду и выпущу вас.
Спасибо, большое спасибо. Они вскарабкались по лестнице. Сеновал был полутемный и сырой, через некоторое время пришел крестьянин. Он принес им винограда, немного козьего сыру и черного хлеба.
«Теперь я вас запру», — сказал он. «Спокойной ночи».
«Спокойной ночи. И еще раз спасибо». Они слышали, как он спустился, затем сняли с себя мокрую одежду и разложили ее на сене. Достав из чемоданов пижамы и шлепанцы, принялись за еду. Оба очень проголодались.
«Вкусно?»
— спросил Керн.
«Чудесно.
Нам здорово повезло, правда?» Она кивнула. Крестьянин запер овчарню на замок. На сеновале было круглое окно. Примостившись около него на корточках, они смотрели вслед удаляющемуся крестьянину. Ясное небо отражалось в соседнем озерке. Крестьянин неторопливо шел по скошенному полю, шел степенным шагом человека, постоянно живущего на природе. Кроме него не было видно никого. В полном одиночестве брел он через поле, и, казалось, весь небосвод покоится на его темных плечах. Они просидели у окна до сгустившихся сумерек, до того предночного часа, когда все обесцвечено и серо. Колыхались последние тени, и сено за их спинами выросло в какую-то фантастическую гору. Его аромат смешивался с запахами торфа и виски, исходившими от овец. Животные были видны сквозь люк. Смутная мешанина пушистых спин, отрывистое блеяние. Понемногу овцы утихомирились. Утром пришел крестьянин и отпер овчарню. Керн спустился вниз. Рут еще спала, ее щеки горели, и она порывисто дышала. Керн помог крестьянину выгнать овец. «Можно нам остаться у вас еще на день?» — спросил он. «За это мы вам охотно поможем, если найдется работа».
«Помогать тут особенно нечего, но остаться можете».
«Спасибо». Керн спросил, есть ли немцы в городке. В списке Биндера этот городок не значился. Крестьянин назвал ему нескольких лиц и объяснил, как их найти. Когда стемнело, Керн отправился в путь и без труда нашел первый из указанных ему домов, белую виллу, расположенную в небольшом палисаднике. Дверь отворила чистенькая горничная. Она не заставила его ждать на пороге, а сразу впустила в переднюю. «Хороший признак», — подумал Керн. «Могу ли я повидать господина Амерса или фрау Амерс?» — спросил он. «Одну минутку». Девушка ушла и вскоре вернулась. Она провела его в гостиную, обставленную новой мебелью красного дерева. Паркет был так сильно натерт, что Керн едва не упал. На столиках, креслах и диванах лежали кружевные накидки. Вскоре появился господин Амерс. Невысокий мужчина с седой бородкой-клинышком. Он казался вполне доброжелательным, и поэтому из двух историй, которые Керн держал в запасе, он решил рассказать истинную. Амерс приветливо выслушал его. «Итак, вы эмигрант без паспорта, без вида на жительство», — резюмировал он. «Вы торгуете мылом и другими предметами домашнего обихода».
«Да, именно так».
«Хорошо», — Амерс встал. «Сейчас жена посмотрит, что вы принесли». Он вышел. Через некоторое время появилась его жена, поблекшее существо как бы нейтрального пола, с лицом цвета переваренного мяса и белесыми глазами трески. «Чем же это вы торгуете?» — жеманно спросила она. Керн разложил остатки своего ассортимента. Женщина принялась перебирать все подряд. Она разглядывала иголки так, словно раньше никогда их не видела. Долго обнюхивала куски мыла и большим пальцем проверяла жесткость зубных щеток. Затем осведомилась о ценах и, наконец, решила позвать свою сестру. Сестры были похожи одна на другую, как две капли воды. Козлобородый Амерс, невзирая на свои малые размеры, по-видимому, поддерживал в доме железную дисциплину. Сестра его жены также выглядела совершенно обескровленной и разговаривала каким-то сдавленным, боязливым голоском. Обе женщины то и дело оглядывались на дверь, они никак не могли решиться на что-нибудь. Керну все это постепенно надоело. Поняв, что их колебаниям не будет конца, Он завернул свой товар. «Подумайте до завтра», — сказал он. «Могу зайти к вам еще раз». Фрау Амерс испуганно взглянула на него. «Может, выпьете чашку кофе?» — вдруг предложила она. Давно уже Керн не пил кофе. «Если у вас есть...» «Конечно, есть. Сейчас же подам. Секунду». Неловко, но быстро переваливаясь с ноги на ногу, она устремилась к двери, чем-то напоминая покосившуюся бочку. Ее сестра внезапно залилась смехом. Казалось, закулдыкала индюшка. Но тут же умолкла, словно поперхнувшись. Керн удивленно посмотрел на нее. Она чуть пригнулась под его взглядом и неожиданно издала высокий свистящий звук. В этот момент снова вошла фрау Амерс и поставила перед Керном дымящуюся чашку кофе. «Пейте, не торопитесь», — озабоченно проговорила она. «Времени у вас достаточно, а кофе очень горячий». Сестра опять рассыпалась визгливым хохотком и сразу же испуганно съежилась. Но Керну так и не пришлось выпить кофе. Дверь распахнулась, и мелкими пружинистыми шажками в гостиную вошел Амерс, сопровождаемый жандармом угрюмого вида. Многозначительным жестом Амерс указал на Керна. «Господин жандарм, исполняйте свой долг. Перед вами индивид, лишенный отечества, не имеющий паспорта, изгнанный из Германской империи». Керн замер. Жандарм с вялым любопытством разглядывал его.
«Пойдемте со мной», — буркнул он.
На мгновение у Керна было такое ощущение, будто его мозг вообще исчез. Он ожидал чего угодно, но только не этого. Медленно и машинально, словно в замедленном кадре кинофильма, он собрал свои вещи, затем выпрямился. «Значит, вот почему кофе и вся эта приветливость», — запинаясь, проговорил он, точно сам хотел осмыслить происшедшее. «Все только ради того, чтобы выдать меня. Вот почему, значит». Сжав кулаки, он сделал шаг в сторону Амерса. Тот мгновенно отпрянул назад. «Не бойтесь», — очень тихо сказал Керн, — «я не трону вас. Но я вас проклинаю. Всеми силами своей души я проклинаю вас и ваших детей, и вашу жену. Пусть все горе мира обрушится на этот дом. Пусть ваши дети восстанут на вас, пусть бросят на произвол судьбы одинокого, бедного, жалкого, нищего». Амерс побледнел, его бородка задергалась. «Защитите меня от оскорблений», — приказал он жандарму.
«Он вас пока еще не оскорбил», — флегматично ответил тот. «Пока что он вас только проклял. Если бы он сказал вам, например, грязный доносчик, вот тогда это было бы оскорблением из-за слова «грязный».
Амерс злобно посмотрел на него.
«Выполняйте свой долг», — прошипел он.
«Господин Амерс», — спокойно заявил жандарм, — «не вам давать мне указания. Это может делать только мое начальство. Вы донесли на человека, я прибыл сюда. Остальное предоставьте мне».
«Следуйте за мной», — обратился он к Керну.